Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается крымской тематики, и связан он в основном с тем, что два либеральных кандидата в президенты, ну, кандидата в президенты можно назвать в кавычках, потому что одни не участвуют в каких-то реальных президентских выборах, а скорее позиционируются как таковые возможные кандидаты. Один, так сказать, со стороны внутренней оппозиции, я имею в виду Навального, другой со стороны внешней оппозиции, я имею в виду Ходорковского, поскольку он находится за бугром, высказались одновременно или почти одновременно на тему Крыма. И в частности, каждый из них по-своему сказал, что будь он президентом, он лично Крым назад никуда не отдаст. Вообще это произвело определенное шокирующее влияние на либеральные круги, потому что, с одной стороны, тема «Крым наш» в кавычках вместе с заглавных букв, она стала таким либеральным трендом, которым на все, собственно, упреки, так сказать, отвечается «Зато Крым наш», и это имеется в виду доля шутки, в которой есть своеобразная доля шутки. И, конечно, всерьез, во всяком случае, до сих пор, представители этого крыла высказывались всегда за то, что Крым оттяпан незаконно, и, следовательно, раз незаконно оттяпан, значит, его следует вернуть. Вот. То есть незаконность предполагает аналогичные действия. Надо отметить, что и тот, и другой, я имею в виду и Навальный, и Ходорковский, так или иначе находятся, ну, мягко говоря, под сильным американским влиянием. Поскольку это, по сути дела, основная западная, в худшем случае поддерживающая морально, а в лучшем случае материально спонсирующая сила. На ней, собственно, базируется вся та информационная поддержка, которую оба кандидата получают на Западе. И надо понимать, что поскольку вопрос Украины в отношениях с Россией, в частности Крыму, является для Соединенных Штатов краеугольным, то выходка вот таких вот двух кандидатов с заявлениями, что Крым останется нашим, она должна была означать одно из двух. Либо они рвут со своими, так сказать, моральными или финансовыми спонсорами и таким образом, так сказать, производят такую революцию, уходят в отрыв. Либо, что маловероятно, потому что до сих пор они этого не делали. Либо, что более существенно, они с согласия этих самых спонсоров произносят вот эти вот тирады, причем синхронность их произнесения указывает на то, что, так сказать, команда была дана, или, во всяком случае, разрешение было дано практически одновременно. Обычно такие вещи, естественно, согласовываются. И не просто на уровне, так сказать, обоняния и осязания, а, так сказать, при серьезных переговорах. Это означает, в свою очередь, что, так сказать, верховный управляющий всеми этими компаниями, он понял, что на самом деле вопрос «Крым наш» является в российском миропонимании достаточно устойчивым, что противиться ему и заявлять, что Крым мы отдадим, это означает лишить себя всякой поддержки электората, если вообще о каком-либо выборах в этом случае может идти речь. И поэтому, как бы, была дана отмашка на то, чтобы ассоциировать демократических кандидатов на верховный пост в государстве с позицией, в которой их нельзя было бы упрекнуть в противодействии русским национальным интересам. Ну вот я, например, вижу такую версию, так сказать, вот этого вот произнесения событий. Наверное, у Саши, может быть, есть своя.
У меня другая версия, но не потому, что я с тобой не согласен, а потому, что мне, откровенно говоря, неинтересно, что думают американцы по этому поводу, насколько они управляют Ходорковским, скорее всего, управляют, и насколько мало они управляют Навальным, скорее всего, мало управляют, просто даже чисто технически, в силу того, что он находится под домашним арестом. Это все их внутренние разборки, и как бы меня мало интересует, и я не уверен, что они такие, вот как ты изложил, там разные люди, Ходорковский и Навальный. Для меня в этой ситуации более важна определенное разочарование в квалификации и Навального, и Ходорковского. Они не разбираются в этом сложном вопросе. Вот просто объективно не понимают, о чем они говорят. Значит, на вполне, так сказать, все началось без того. Ходорковский реагировал на уже ответы Навального. Навальный первый выступил по этой части. Его вынудил на это Венедиктов на эхе Москвы, неоднократно задавая вопрос, так ответьте, чей чей Крым, наш или украинский. И тот вынужден был произносить какие-то слова, которые отношения к вопросу не имели. И произносил их достаточно много, что вызвало недоумение и среди сторонников, и среди противников, там, или что-то подобное.
Ну, уходил от темы, иначе говоря.
Нет, нет, он не только ушел от темы, он, наоборот, лишнего наговорил, то, чего его не спрашивали. И от этого, так сказать, произошла, так сказать, такая вот накладка. Значит, что для меня является абсолютно правильным? Ведь политика – это наука, так сказать, она обладает определенными правилами, нормами, теоремами, аксиомами, так сказать, и прочими вещами. Значит, одна из них, из аксиом политики, гласит, что перейдя из одного состояния в другое состояние, каким-либо актом, шагом, действием или чем-то, невозможно в большом количестве случаев, в подавляющем числе случаев, невозможно перейти в обратное состояние таким же аналогичным шагом, действием, законом, актом или чем-то. То есть, если ты совершил какое-то действие благодаря чему-то, прошло какое-то время, и ситуация поменялась, то перейти в обратное состояние аналогичным актом просто невозможно. Ну, например, Беловежское соглашение 1991 года, подписанное тремя президентами Кравчуком, Ельциным и Шушкевичем. Вот было подписано в 1991 году. Если мы уничтожим это соглашение, что, ситуация поменяется в обратную сторону и Советский Союз восстановится? Надо, я почему произношу, так сказать, что если мы уничтожим это соглашение, потому что это соглашение найти не могут. Вот первый экземпляр потерялся, который, собственно, обладает юридической значимостью.
Ну, вообще оно должно было быть в трех экземплярах, я так догадываюсь.
Нет. Вот там какой-то экземпляр, на котором стоят и три этих подписи, и который является юридически значимым, то этот экземпляр исчез. То ли его кто-то себе в коллекцию, так сказать, частную, так сказать, упер, то ли потерял, то ли, ну, всякие версии могут быть, то ли диверсия. Значит, я к тому, что если, например, строго говоря, подать в суд на данный момент, на денонсацию этого соглашения, то в суд, по российским правилам, первый экземпляр, так сказать, администрация президента предоставить не сможет. Угу. Ну, потому что его нету физически.
Ну да. Ну это как, поэтому как пакт Риббентропа-Молотова, да, где, так сказать, подлинника оспаривается очень сильно.
Валер, я там мало знаю. Я вот знаю, вот это соглашение исчезло. И это, значит, в суде они доказать ничего не. Но это же совершенно не говорит о том, что, так сказать, если сейчас подать в суд и выиграть этот суд или что-то, что ситуация поменяется. Потому что после этого было принято хреново туча актов о суверенности во всех государствах. После этого были приняты, как мы теперь понимаем, висящие ни в чем, если судебное решение такое будет. Значит, центробанки приняли решение о введении собственной валюты, установлены границы, поставлены пограничники, таможенники, миграционные службы, черти чего, так сказать. Элиты разбежались в разные стороны, законодательства расползлись в разные стороны, и восстановить это можно, можно. Но произведя не просто акт уничтожения Беловежских соглашений и не повесить, так сказать, оставшегося в живых Шушкевича и Кравчука, так сказать, и, например, выкопать Ельцина за ноги, так сказать, и подвесить его, как Кромвеля в свое время. Это не поможет. Значит, нужны другие действия. Их надо произвести, их можно произвести, на мой взгляд, их нужно произвести, но это другие действия, связанные с унификацией валюты, с работой единого центробанка, с уничтожением границ, приведение законов в единое состояние, проведение демократических выборов, ТРПР, 8 дыр, референдумы, так эти, значит, в каждой из республик провести. Вот что является движением. А просто акт уничтожить не получается. Значит, и в бытовом смысле, если ты дефлорацию сделал, так сказать, то как бы вернуть в исходное положение, так сказать, вытащив что-либо откуда-либо, значит, ситуация не возвращается. Не возвращается. И Беловежское соглашение – это только один пример, а таких примеров много, причем некоторые из них носят вообще виртуальный характер. Я приведу пример с Хасавюрским соглашением 1996 года. Это когда был какой-то мир заключен. Человеком, который никакого отношения не имел к внутренней политике страны, занимал непонятно какую должность, я имею в виду генерала Лебедя, который приехал туда, подвыпивший что-то подписал и сказал, что вот я тут мир установил, раструбили в средствах массовой информации, а потом выяснилось, что не то подписал, не там подписал, и полномочий не имел. А тем не менее война вот в том виде остановилась, и начался целый ряд безобразий, которые заканчивались Второй Чеченской войной. Мы тоже прекрасно знаем.
Возвращаясь вот в чистом виде, к Крыму, Масанко, что ты хочешь этим сказать?
Я хочу сказать, что в Крыму ситуация произошла в определенную сторону. Она произошла не просто так. И вот, значит, то, о чем я говорю, так сказать, это первая ошибка, о чем не сообщают развернуто ни Ходорковский, ни Навальный. Они не говорят о том, что для того, чтобы что-то произошло с изменением статуса Крыма, недостаточно его отдать. Недостаточно отменить акт в Государственной Думе. Это должно быть целый ряд мероприятий, которые должны опираться на волю народа, на целые организационно-технические деяния, так сказать, на целый ряд переговоров, причем не только с Украиной и все прочее. Вот это другой путь. Он не отдается волевым решением. Президент, какой бы он ни был, так сказать, он волевым решением вернуть Крым не может. Не то, что не хочет. Это разные вещи. Не может. Это очень сложная, так сказать, операция для того, чтобы вернуться в исходное положение, если даже ты этого захотел. Вот этого они не оценивают. Вторая вещь, которую они не оценивают, и она является очень серьезной и базовой во всем происходящем. Я могу прямо сказать, что я считаю, что оккупация Крыма это глупость, это незаконная вещь. Это моя точка зрения. Но при всем при этом есть объективные абсолютно действия. К ним относятся 23 года жизни Крыма в отделенной Украине. Потому что когда мы говорим о жизни Крыма в Советском Союзе, особой разницы, то ли он считался украинским, то ли он считался российским, особой разницы не было. Все равно высший судья сидел в Москве, он назывался там Политбюро или ЦК, или там не знаю как. Значит, все равно были одни и те же милиционеры, одни и те же законы, один и тот же рубль, на секундочку, одна и та же экономика, те же самые союзные министерства снабжали водой, электричеством, транспортом Крым, вели туристическую политику и прочее, 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 прочее. Вот разница, то ли он принадлежал в тот момент Украине, или принадлежал России, или, например, Якутии, вот по большому счету, так вот этой разницы не было. Она начала появляться тогда после Беловежских соглашений, когда Украина стала вводить собственную валюту, собственные границы, собственную политику, приводить людей туда в массовом порядке, управленцев, например, из Донецка или откуда-то, вмешиваться активно во внутренние дела, так сказать, самой автономии, вот в тот момент это была автономия, и прочее, прочее, прочее. Вопрос, который, так сказать, на который ни Навальный, ни Ходорковский не ответили. Вот эти 23 года, пока Крым находился под управлением Киева, условно говоря. Он чего? Процветал, двигался, его население нравилось населению, это управление? Нет. Ответ. Нет, не нравилось. Не нравилось. Они все смотрели на Россию по причине того, что в России, во-первых, оказались углеводороды и жизнь оказалась лучше. Именно по этой причине украинские гастарбайтеры едут в Москву, а не московские гастарбайтеры едут в Киев. Это объективная вещь, которую подвинуть нельзя и отринуть нельзя. И происходило это не один год, это происходили 23 года подряд, вот эта ситуация. И туристы, которые приезжали из России в Крым, они были более жирные, более денежные, более дебелые, так сказать, более роскошно тратили деньги, и крымчане все это видели своими глазами. Они видели украинских нищебродов и видели жирных российских туристов.
Нет, это разница. В качестве, так сказать, апострофа могу добавить, что у меня сын проходил срочную службу в Крыму на корабле севастопольском российского флота. И его зарплата как солдата-срочника, он сам об этом рассказывал с удивлением, она была больше, чем зарплата капитана украинского флагмана.
Да, и этот капитан это видел, потому что флота находились рядом, разведены по двум соседним бухтам. Значит, и все это они наблюдали, и военные тоже видели это, и сами крымчане видели разницу в ситуации. Более того, им не нравилось целый ряд, насильственная украинизация языка со школами, то, что Крым заигрывал постоянно с татарами, которые являются абсолютно негативным фактором крымской жизни. Они приехали, обиженные на всех и вся, и сказали, все вы нам должны, и тут вот землю мы вас оттяпаем. Они постоянно склочничали с местными жителями, с полицией, с властями. Значит, негативно. Они играли эту роль и продолжают ее играть, и будут и продолжать ее играть, это тоже надо понимать. А Киев заигрывал с ними и постоянно, если даже не давал им какие-то преференции, то постоянно обещал эти преференции. И вот в итоге вот этой 23-летней деятельности, когда у них появилась возможность с разной степенью легитимности, я вовсе не говорю, что этот референдум происходил максимально гладко, там ребята с оружием-то стояли рядом, но тем не менее референдум был. Можно было прийти, проголосовать, и большинство, так как ни крути, какие бы там люди ни были, проголосовали за то, чтобы присоединиться к России. Во-первых, первый референдум – это получить самостоятельность, второе – присоединиться к России. И это факт. Вот мнение народа в этом качестве, оно является ключевым. И поэтому, когда мы говорим о том, что гипотетической возможности передать Крым обратно, то по меньшей мере, приблизительный срок, то есть порядка 23 лет, справедливо, чтобы Крым пожил в условиях России. Угу. Вот с тем руководством, и с тем, который сейчас Путин с жуликами сидит, и с тем патриотическим национальным правительством, которое будет в дальнейшем после Путина, я надеюсь, в разных условиях пожил, посмотрел и сказал, да устраивает нас это, не хотим мы никуда. Или, предположим, я такую вероятность тоже допускаю, что гипотетически, по крайней мере, что Украина рванет в Европу, там будет классная экономика, туристы из Киева будут приезжать и швыряться европачками. И они скажут, о, да нафига нам эта Россия с ее путиноидами или красноидами, так, или с кем-то. Нам нужно, нас Киев устраивает, вот какие жирные, хорошо, и мы переходим туда. Да и проще снабжаться водой и электричеством, и газом, и чем-то. Значит, такой вывод они могут сделать через сравнимый период. Значит, может не 23 года, но где-то 10-15 лет, чтобы люди пожили в разных условиях и поняли. Сделали для себя вывод. И решение, еще раз повторяю, о том, что оставаться самостоятельным, раз, переходить к России, присоединяться, переходить к Украине, взвешенное вот это решение должен принимать население. Ему политики всего лишь должны дать информацию полноценную. Более того, они должны поиграть на баяне, сплясать перед крымчанами и сказать, да с нами лучше, а те говорят, да нет, с нами лучше. Вот это правильный подход. Так, собственно, цивилизованный вопрос должен решаться. Поэтому эти вещи, ни Ходорковский, ни Навальный, они постоянно говорят, я хочу, я думаю. А ты спроси у тех, кто там живет. Кстати, не исключено, что часть Крыма, я допускаю, скажешь, что нам лучше жить с Украиной. Я имею в виду степную часть. Потому что, говорит, вода здесь бесплатная, течет из Днестровского канала. Потому что тут вот... А часть Крыма, которая горная и которая курорты, она скажет, да нет, лучше вот с Россией. Тут новый мост уже успели построить. И все до нас доезжают, деньги привозят. Мы тут живем хорошо. А что касается Севастополя, даже к гадалке не ходи. Он точно скажет, что он хочет с Россией. Потому что флот там, семьи флотских начальников живут там, вся инфраструктура живет там. И если мудаки из Украины в течение длительного времени приставали к ним с вопросом «отдай нам огород у маяка» и на эту тему делали провокации, вот себе и наделали провокации. Вот как может быть отношение севастопольских жителей быть к Киеву, когда на протяжении 23 лет они нервировали флот, получая деньги, кстати, за аренду. Они постоянно его нервировали и говорили, отдай огород у маяка, потому что он вот там почему-то принадлежит тут вот Украине, а за него ты не платишь. Вот и начиналась склока вокруг этого огорода. Вот нафига они это все делали? Это им все откликнулось вот этим референдумом, вот этим унижением государства, что у него оттяпали целый субъект федерации. По нынешним измерениям тогда же два субъекта федерации. Это, значит, вот вторая вещь, которую не понимают, а если понимают, то не произносят жителям. Это значит, не доносят с точки зрения, не объясняют свою позицию. Ни тот, ни другой, ни Ходорковский, ни Навальный. Есть... Значит, а еще одна позиция, которую я уже упомянул, что Крым это не единое на самом деле формирование, несмотря на то, что он находится на одном полуострове, у него разные интересы. И эти интересы могут по-разному быть решены. И это будет правильно, если они будут решены по-разному. Так сказать. Это нормальная ситуация. И последняя вещь. Что является для серьезных политиков, так сказать, если люди, которые системно подходят к этому вопросу, предположим, в России поменялась ситуация, так сказать, и наша команда пришла к власти. И мы, так сказать, на нашей ответственности, значит, мы принимаем решение. Надо смотреть всю палитру, и в этой палитре, кроме абсолютно понятные вещи, так и связанные с военной стратегией, с расположением флота, и что флот должен располагаться именно в Севастополе, это понятная вещь. И даже если Крым отдается, то Севастополь отдавать нельзя, вместе с аэропортом Белебековским, так и прочее, это понятно. Значит, есть вопрос, а есть у нас что поторговаться с теми людьми, не столько с Украиной, сколько НАТО и со Соединенными Штатами, если мы пойдем на... Вполне может быть юридически правильное, так сказать, уравновешивание ситуации, о чем поговорить. У нас есть что попросить у американцев в ответ. Выведите, например, свои базы ракет средней дальности из Европы. Вы таким способом покажете снижение военной напряженности, и, может быть, мы будем меньше беспокоиться о безопасности нашего флота в Севастополе. в Хайброне, так сказать, в Германии, так сказать, находится база ракет средней дальности, которая является наступательным оружием. Они ничего оборонять не могут. Ну, по определению, так сказать, они как бы устроены. Так что это оружие нападения, ракеты средней дальности. Они расположены у наших границ. Непосредственно поражают Москву, Питер, так сказать, значит, что они там делают? Мы враждуем. Тогда мы, значит, кроме Севастополя, начинаем требовать контроль над Дарданеллами. Босфор мы не имеем права, так сказать, это, предположим, так, зона американского влияния, а Дарданеллы, так сказать, наша зона влияния.
Я, по-моему, как раз Босфор к нам ближе, чем...
Не-не-не, Босфор дальше. Босфор там, где Стамбул находится, а Дарданеллы, так сказать, относятся к нам. Угу. Вопрос не в этом. Ближайший пролив, короче говоря, значит, нас интересует больше. И это, получается, вещественное подкрепление, это гарантия исполнения доктрины Монтрё. Угу. И это абсолютно правильная, понятная вещь. И многие, что делает в Баварии 82-я авиадесантная дивизия в селении под названием Гармиш-Паттеркирхен? Что делает 82-я авиадесантная дивизия? Это самая ударная дивизия, самая квалифицированная дивизия. Я почему знаю, я там лекции в ней читал по технике выживания для этих командос. Кстати, физически не очень они подготовлены. Мы совместное восхождение делали, они так слабоваты. Наркоманы, опять же, есть, то есть она чудная. Но тем не менее, значит, вот что они делают в Баварии рядом с европейским центром военных действий, что делает авиадесантная, я подчеркиваю, авиадесантная дивизия, которая является ударной по существу. Это нападающее оружие. Это не оборонительная дивизия, которая закапывается в землю и обороняет какие-нибудь перевалы, так сказать, в районе Баварии, на которую злые российские танки нападут, понимаешь, пройдя всю Европу. Нет, это оружие нападения. Находится рядом с Россией. Что она там делает? Американская, подчеркиваю, не немецкая. Американская. Значит, у нас есть целый ряд пожеланий в военно-технической сфере, которые мы могли бы поговорить с американцами и отторговать. И если этот процесс идет, еще раз подчеркиваю, по воле народа, по воле референдума, причем по воле народа разжеванный, осознанный и действующий, и рациональный. Я еще раз подчеркиваю, все-таки участок степного Крыма, который прилегает Украине, сильно зависит от Украины. Просто географически, вот по этой причине. И бог бы с ним, какую-то часть районов, где там занимается народ сельским хозяйством, почему, собственно, не отпилить? Ничего страшного в этом нет. Опять же, по воле, по желанию и все прочее. И вот подобные рассуждения, абсолютно трезвые, не зашоренные идеологически, не подчиненные ни влиянию ни американцев, ни европейцев, ни своим собственным тараканам в голове, вот такие рассуждения должны были быть произнесены. Вот я не знаю, сколько времени заняла, даже с примерами и с оговорками, эками, оками. Значит, вот моя речь, я думаю, что там 10-15 минут. Вот нечто подобное Ходорковский или Навальный должны были произвести, они бы показали, что они понимают, о чем они говорят. У меня сложилось впечатление, что это актеры, которые изображают политиков. Они произносят и говорят: «Я хочу». Это понятная позиция, что человек, который претендует на оппозиционное признание оппозиционной деятельности, он должен говорить фразы: «Если бы я был президентом». Вот они произнесли, и выяснилось, что они не знают, от чего зависит от президента. Они не знают, в чем роль президента. Они не понимают, как подходить к глубинным вопросам политики. Они на уровне лозунгов «Крым отдам, Крым не отдам». Так. Фигня это все. Так. Это рассуждение в пивной. Мы отдадим Крым, мы не отдадим Крым. Если ты политик, ты должен рассуждать серьезно, трезво, с пониманием истории, с пониманием законов политики, с пониманием интересов людей, которые проживают в Крыму. А то они впадают то в интересы крымско-татарского народа, то еще что-то, то еще что-то. И конца края не видно этой ситуации. Значит, надо глубоко знать историю вопроса, понимать, и что может привести вот как раз к наибольшему, к наилучшему расположению так сказать, муниципальных границ или, так сказать, государственных границ, что может привести к позитивному результату, что принесет больше денег, больше стабильности, больше удовлетворения населения, ниже цены, лучшие гостиницы в Крыму, там же недорасходованные. Так сказать. Я почему в частности говорю о том, что зачастую, может быть, через 15 лет выяснится, что Крым лучше отдать Украине или сделать нейтральную территорию под контролем то ООН или чего-то. Почему? Туда надо дофига инвестировать. Я в России, к сожалению, на данный момент объем денег, которые могли бы войти в Крым, просто не вижу. И в ближайшие 10 лет они как-то просто плохо предвидятся. А для того, чтобы он приносил результат и был наилучшей здравницей в мире, что бы мне искренне хотелось, я симпатизант Крыма, значит, туда надо вломить 100 тысяч миллиардов долларов для того, чтобы, так сказать, построить там то, что надо, и построить и дороги, и гостиницы, и все прочее. Есть очень много нюансов этого дела. К сожалению, ребята, которые обозначают себя и произносят слова, что мы лидеры там какой-то оппозиции, значит, я их лидерами не считаю, они показали свое собственное непонимание того, что надо делать в этой очень сложной, непростой, эмоциональной ситуации. Вот моя точка зрения.
Ну, что я хочу сказать. Ну, во-первых, относительно лидеров. Они не лидеры, естественно, оппозиции. Они лидеры определенной части этой оппозиции. Точнее, те, из кого делают этих лидеров за отсутствием остальных. Ну, например, лидером либеральной оппозиции бы очень хотел быть, например, Немцов, которого мы с тобой хорошо знаем. Но он им быть не может. Потому что он оставил по себе уже такую память за ельцинские времена, что ну, ни при каких условиях вот, избрать его там, в качестве какого-то президента, хотя у него наверняка есть такие амбиции и желания, может быть, даже больше политический опыт. Невозможно. Это все равно, что предложить на пост президента России Чубайса. Вот он сейчас сидит тихо, не высовывается. Но ты его высунь только наружу. И сразу станет понятно, что это ну, вот, общероссийский аллерген, и так сказать, никогда он им не станет. Поэтому за неимением гербовой бумаги пишут на простой. Ну и, как говорится, может быть, одиннадцатый искал себе орел мученика относительный по одной тематике косовской, другой по другой тематике антикоррупционной. Вот. Но тем не менее, это все равно креатуры только либерального лагеря, в котором уже на сегодняшний день вот его тотальная поддержка украинской позиции, она вызывает отчетливое отторжение большинства населения России, это уже на сегодняшний день ясно. Поэтому их и ходы, вот эти вот, очень примитивные с политической точки зрения, я совершенно согласен здесь с тобой, они и сделаны только для того, чтобы, так сказать, попытаться все-таки какую-то поддержку на этой невесте искать. Но что я хочу сказать относительно тех разменов, которые ты предполагаешь. Конечно, мы можем предаваться неким геополитическим иллюзиям о том, как хорошо было бы, если бы вот одно разменять на другое. Я пока говорю не о сути проблемы Крыма, а об обмене, так сказать, Крыма гипотетической, еще раз подчеркиваю, на некие, так сказать, изменения американской политики, например, в Европе. Понимаешь, вот эта вот ударная дивизия, расположенная в Баварии, равно как и американская база крупнейшая и прочее, тоже расположенная в ФРГ, они, по сути дела, выполняют не столько нападающую, сколько оккупационную роль. Я еще раз повторю свой, так сказать, тезис о том, что Германия на сегодняшний день, к большому сожалению для Германии, продолжает оставаться оккупированной страной. Ее канцлер подписывает первым своим актом, значит, секретный договор с Соединенными Штатами, по которому он будет полностью следовать их политическому курсу, куда бы тот ни завел. Золотой запас Германии весь хранится в Соединенных Штатах и будет продолжать там храниться, как минимум, на временной основе, уже продленный до 2020 года, а за ним еще и дальше, коль скоро такое соглашение сохранится. Короче говоря, это страна, которая полностью находится в американских политических клещах. И вопрос не в том, чтобы вывести американские ракеты там, из средней дальности, например, из Европы. Кстати, такие соглашения уже неоднократно обсуждались и в советское время. И они выводились оттуда. Было же соглашение по ракетам средней дальности. А потом оказались там снова. Вот как-то так. Поэтому эти ракеты ввести и вывести, это примерно то же самое, что обещать не продвигать границу НАТО на восток. Вот тоже как-то обещали. А вот она как-то взяла и продвинулась. Потому что, ну вот не можем мы сдержать добрую волю государств, которые хотят почленствовать в НАТО. Хотя мы достоверно знаем еще с начала 90-х годов, что государствам, которые оказались брошенным Советским Союзом после развала Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, им сказали, ребята, вот в Европу объединенную можно вступить только через вступление в НАТО. Вот вначале в НАТО, а потом в Европу. И дальше уже начнем вас там интегрировать, присоединять, какие-то кредиты делить, если таковые окажутся. Кстати, они далеко не оказались теми, на которые рассчитывали, и об этом, так сказать, это отдельная тема. Вот. Но, короче говоря, это присоединение было фактически силовым, с выкручиванием рук. Политическим выкручиванием, не военным, конечно, но было. И заставить Соединенные Штаты вот сейчас отказаться, грубо говоря, от оккупации Европы ради того, чтобы к Украине присоединить Крым, ну, это смешно. А то есть они на это никогда не пойдут, а если даже и пойдут на словах, то никогда не осуществят на деле. Пожалуйста, я дальше еще продолжу потом.
Да, пожалуйста. Да, у меня краткая реплика. Я в своей речи вовсе не говорил о серьезности этого торга. Просто мы понимаем, что хитрожопые американцы зачастую перехитряют сами себя. И когда они произносят эти циничные вранье, о котором ты говоришь совершенно справедливо, так надо их за язык ловить. И предположим, так сказать, как при разговоре о том, что а вот тут чего, так сказать, а вы Крым оккупировали? Ответ, а вы оккупировали Европу. Война давно закончилась, а вы ее оккупировали. Вы ведете войска. И в первую очередь я имею в виду, значит, я войска в Крыму, это достаточно такая эфемерная вещь, там их всего ничего, раз-два я обчелся, кроме Севастополя. Угу. И поэтому, когда речь доходит до серьезной вещи, так сказать, ответ, а вы тут что-то в Севастополе. Ну так вы выведете вот с Европы войска, и мы из Севастополя выведем.
Ну не только
в Европу. Вы выведете шестой флот из Средиземного моря. Да и мы крупным планом, нам флот этот в Черном море не сильно нужен. Только почему-то у вас и базы флота, и сам он находится, и там авианосные соединения не одно, и все прочее. А вы еще... Поэтому аргумент этот за пазухой иметь надо. Он является абсолютно понятным для большой части населения. Ты же не только на переговорах участвуешь с кем-то. Ты потом выходишь на пресс-конференцию и должен рассказать свою позицию. И говоришь, мы сделали миротворческое соглашение. Мы выведем войска из Крыма, если вы выведете из Европы. Опа-на!
Ну, я
тишина в зале.
Я хочу сказать, что, понимаешь, зная уже, так сказать, нашего заокеанского партнера, как любит выражаться министр Лавров, войска выходят, а потом входят обратно. Это достаточно просто, их перебросить. А вот обеспечить, скажем, независимость и отсутствие оккупации в Германии, это серьезная, так сказать, величина.
Серьезная предъява.
Вот, серьезная предъява, да, и фактически на сегодняшний день Германия официально не будет соглашаться с этим статусом в силу именно того, что она находится
под американским контролем. Вот пусть они это скажут, что да. Нас это не устраивает, скажите. А мы мнение татарского меджлиса, что их тоже не устраивает, что, так сказать. Ну, да. Скажем, вот вы возражаете, и меджлис тоже возражает.
По-крупному это касается и Германии, это касается Японии, это касается Южной Кореи, это касается вообще массы регионов, в которых находится 1500 американских баз. Но хорошо, это только одна часть вопроса торга. Я опускаю тут мелкие брызги о том, что с вопросом отдачи Дарданелл, я думаю, Турция будет не вполне согласна. Тем более, что она сейчас занимает отнюдь не такую пронацистскую политику, как она вела ее в 60-е годы, когда она так свободно дала разместить ракеты средней дальности на своей территории. Сейчас все-таки она не дает этого делать.
Да. К сожалению, ты прав по позиции Турции, но она является сильной, потому что турецкий флот в данный момент сильнее Черноморского. Вот тут нам к себе надо обратиться. Наши-то где крейсеры, где наши подводные лодки, где наши эсминцы, где наши тральщики, которые в случае проливов являются только самым главным оружием. Это тральщики. Ну, да. Где они? Их нету.
Я не думаю, что, конечно, турецкий флот всерьез готовится бороться с российским флотом, в каком бы состоянии он ни находился, потому что там не одни флоты меряются силами. Но, опять же, дело даже не в этом. Я хотел обратить внимание на главное. На то, чем можно и чем нельзя выступать в этих предметах торга. Вот мы уже имеем налицо один пример, это ситуацию с Восточной Европой. Когда от вас требуют освободить какую-то территорию, вот вы уйдите из Восточной Европы, выведете из нее все войска, а мы в ответ тоже уберем ракеты средней дальности, вообще будем жить мирно и дружно. Потом оказывается, что как-то незаметно все эти страны, типа, по доброй воле вступают в НАТО, потом они же требуют, чтобы к ним ввели войска, они же требуют, чтобы у них разместили базы, и в результате оказывается, что все то, что 20 лет назад договаривались и вывели, оно как-то незаметно пришло на место с приростом, то есть продвинулось непосредственно к границам Советского Союза, если обозначать их, так сказать, как таковые. Вот это стало уже передней линией огня. Вместо линии размежевания российских, советских и американских...
В случае Прибалтики даже перешло границы.
Даже перешло границы Советского Союза. Совершенно верно. И этот процесс, кстати, не остановился. Поэтому освобождать какую-то территорию в обмен на некие уступки с точки зрения «мы выведем флот, и он уплыл из Средиземного моря, а потом обратно сюда приплыл», я бы ни на каких условиях не стал, особенно имея дело с американцами. То есть понятно, что на такие вещи принципиально идти нельзя. Это моя точка зрения. Но вторая точка зрения, о которой ты говоришь, это, конечно, волеизъявление народа, референдум в Крыму и так далее и тому подобное. Честно говоря, помимо 23 лет, который Крым прожил в составе Украины, были разные периоды. И, например, первый период с 90 по 96 год, пока еще существовала там Крымская автономия, республика и так далее. В России ситуация была тогда не сахар. То есть я затрудняюсь сказать, где она была хуже, в России или на Украине. Может быть и там, а может быть где-то было чуть лучше, но ясно, что было положение не такое, какое было сейчас. Несмотря на то, что есть
сравнимая ситуация.
Уже на тот период абсолютно русская ориентация населения Крыма была очевидной. Она могла проявляться правильно или неправильно, с теми или иными изгибами, но то, что ориентация населения была такой, это было совершенно понятно. И, в общем, последующие годы с ликвидацией автономии и украинизацией Крыма, в том виде, в котором она происходила, с борьбой за огороды или без таковой, она показала, что настроение населения оно не только не изменило, но усугубило. Я думаю, что когда люди, если вообще люди будут принимать такое решение после нахождения в составе России, они будут его принимать не только соизмеряя количество пенсий, которые им обеспечит та или другая страна, или твердость, или нетвердость валюты, а всю свою предшествующую историю и понимание, в каком положении они окажутся, даже в самой процветающей стране. Они окажутся в положении недочеловеков. Это, в общем, практически официальная политическая линия Украины на сегодняшний день. Все, кто говорит на имперской мове, это недочеловек. Значит, соответственно, отношение к ним, невзирая на пенсии и прочие блага, будет соответствующим. Они будут однозначно людьми второго сорта. Я думаю, что все население Крыма в той или иной степени это понимает. И поэтому для того, чтобы сделать осознанный шаг, и взять и на референдуме проголосовать там через 20 лет за то, что давайте вернемся в состав Украины, потому что там вдруг пенсии за это время повысили, или она интегрировалась там в Европу, и теперь можно будет свободно через Украину ехать на заработки в Польшу, потому что поляки на заработки уже уехали во Францию, а литовцы уехали в Англию, и на их место можно приехать и там подзаработать чего-то в качестве, так сказать, людей второго. Перспектива-то реально европейская такая. Вот. Я не думаю, что население Крыма готово будет этот выбор принять, и вообще, что об этом имеет смысл говорить даже в гипотетическом наклонении, потому что, ну, это настолько глупо и, как бы, противоречит, ну, так сказать, самым основам человеческого существования, что, по-моему, в это не верит никто. Не верит ни на Украине, не верит ни в России, не верит ни в самом Крыму. Вот я не слышал ни с одной стороны еще ни одного голоса, ну, например, с украинской, который говорил, ну, давайте-ка мы вот сейчас вот, мы вот все, воду обрубили, там, газ обрубили, там, я не знаю, электричество, вот все, чего могли, обрубили. Вот давайте сейчас вот проведем референдум в Крыму. Вот у них туристический сезон провалился, например, да, или почти провалился, или каждый считает по-своему. Очереди гигантские на Керченской переправе.
Ну, в два раза меньше было туристов, это, в общем-то, провал.
Да, провал. Вот давайте сейчас проведем референдум и скажем, вот за кого они сейчас, вот хотят они обратно вернуться в Украину или нет. Вот я бы даже не стал, так сказать, считать до трех раз, чтобы предугадать его ответ. Несмотря на все это. Потому что, нет, понятно,
я об этом говорю, что это является аргументом. В то время как мнение главного человека, который сидит в Кремле, как бы он ни назывался, Путин, Ходорковский, Навальный или Краснов, это не аргумент в этом споре. Mm-hmm. Вот то, о чем ты говоришь, это аргумент.
Да.
Эта позиция, она отражена, так сказать, в сознании там, 3 миллионов человек, или сколько там в Крыму, 2 миллионов человек, 4 миллионов человек. Вот это аргумент серьезный. Причем, особенно если он опирается на длительный опыт и не зашорен пропагандой, а носит под собой экономико-политический характер.
Не, ну, он, я думаю, носит под собой отчетливый, так сказать, и это вопрос даже не только пропаганды, потому что, ну, я понимаю, что русским сейчас трудно въехать на Украину по целому ряду причин, но украинцы в Крым въезжают свободно, хотят они въехать туда, не хотят они въехать, но въехать они могут. Вот, и их там по причине разговора на украинской мове, их там никто, я думаю, по углам не шугает, понимаешь, их там не стращают там укробандитами, там, и не волокут в участок, и вообще, как бы, они приезжают на территорию, на котором их, собственно, свободе и независимости ничего не угрожает. Ну, это, на Украине это все не так. Поэтому, так или иначе, перетекание информации есть из обоих государств, независимо от того, какая там пропаганда и что вещают по телевизору. Вот, и этого достаточно для того, чтобы осознать ситуацию и сделать свободный выбор. Я просто хочу сказать, что это все вместе, вся эта крымская ситуация, и вот разные подходы к ней. Вот вы отдаете Крым, нет, не отдаете, это законно, незаконно. В конечном счете, нужно упираться только в одном. Мы каждый раз к этому возвращаемся. Так то, что народ должен высказать свою волю. Вот система, которая обеспечивает выявление воли народа как можно более точно и как можно более оперативные сроки, а тут мы неизбежно приходим к прямой демократии, о которой мы еще будем говорить неоднократно в своих передачах, она является, по сути дела, и базовой. Вот народ захотел, и он отошел от Украины. Ну, был проведен референдум. Пусть бы Украина провела столько референдумов, сколько ей угодно во всех остальных областях. Вот, по всем областям Новороссии говорят, там поддержка украинцев, там поддержка русских, там поддержка тех, там поддержка тех. Ну, референдум хоть один проведите. Ну, ради бога. Ну, просто чтобы доказать. В Одессе там проведите, в Херсоне, я не знаю где. Ну, в том же Харькове. Ну, там можно собрать, конечно, агитаторов и бойцов, там свергнуть памятник Ленина, так сказать, и сказать, мы тут всех сейчас дубинками изобьем, кто скажет, вякнет тут слово против. Понятно, состращать можно. Примеров оккупационных режимов, которые насаждались и, так сказать, силой насаждали свой новый порядок, достаточно. Но так или иначе волю народа выявлять боялся. Вот Россия не побоялась, ну и как следствие получила результат волеизъявления в Крыму. Я думаю, так надо поступать и в дальнейшем. Это будет решением всех политических вопросов на тему о принадлежности Крыма, да и любой другой территории тоже.